è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст, выходящий по будням, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин и представляю уважаемую собеседницу Лену Лемясову. Приветствую.
Привет.
Лена — автор исследования, опубликованного «Важными историями». Ссылку на этот текст вы можете найти в описании к эпизоду, и заголовок там такой: «Насилие больше, безопасности меньше. Как кадровый кризис в МВД и ФСИН влияет на россиян. Исследование важных историй». Хочу процитировать еще начало. Глава МВД России Владимир Колокольцев регулярно жалуется на нехватку сотрудников. По его словам, осенью 2022 в ведомстве не хватало 90 тысяч человек, а весной 2024 уже 152 тысячи сотрудников. Только по официальной данным, за полтора года дефицит кадров в МВД вырос почти в два раза. Нехватку сотрудников признают и в другом силовом ведомстве, которое обеспечивает безопасность россиян – ФСИН. Важные истории посчитали, что в МВД и ФСИН не хватает почти каждого пятого сотрудника. Рассказываем, как дефицит внутренних силовиков влияет на рост насилия с их стороны и безопасность россиян внутри страны. Этот доклад и хочется обсудить, эти данные. Лен, могу я попросить тебя основные тезисы здесь повторить? В частности, сколько не хватает полицейских еще раз? И можно, собственно, с полицейских начать, потом к ФСИН прийти. Где также наибольший дефицит в смысле регионов?
Да, что касается МВД, то по нашим подсчетам суммарно по России не хватает приблизительно 20% полицейских. И проблему с их недостатком признают как минимум в 51 регионе. Скорее всего, нехватка есть в большем количестве регионов, но мы как бы брали те, где она официально признана представителями, соответственно, региональных управлений МВД. И во ФСИН приблизительно та же ситуация, то есть там по официальным оценкам не хватает 19% сотрудников, то есть практически такого же количества в процентном именно соотношении, как и сотрудников Министерства внутренних дел. И в отдельных колониях, в колониях-поселениях, где, соответственно, бывают наказания осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, там этот некомплект состава сотрудников колонии еще больше, то есть он достигает 30%. Получается, что в некоторых регионах этот некомплект состава сотрудников МВД, он еще выше, чем в среднем по стране. То есть, например, в Приморье он достигает 25%. То есть буквально в этом регионе не хватает четверти сотрудников МВД. Например, в Мурманской области это 19%. В аннексированном Крыму 30% сотрудников не хватает. В Тульской области 23%. То есть, да, в среднем по стране это 20%, но в отдельных регионах не хватает четверти или даже трети полицейских.
Как вы это посчитали, исходя из каких данных, в том числе непрямых, да, не только на слово поверили руководителям силовых ведомств, в частности Колокольцеву?
Что касается численности МВД в целом по России, мы опирались на данные из госзакупок. То есть есть такая особенность в них, что в технических заданиях закупок по страхованию сотрудников МВД указана их действующая численность. То есть ежегодно появляются такие контракты на закупку страхования сотрудников, и есть пометка, сколько в данный момент работает в ведомстве человек, ну и сколько уволено. И вот мы брали, соответственно, число действующих сотрудников, прибавили к ним официальную оценку недостающих, по словам Колокольцева, так мы как бы посмотрели, сколько в целом должно быть в МВД. И вот эту вот нехватку, озвученную Колокольцевым, мы взяли как бы за недостающую часть, и вышло 20%. Что касается оценки по регионам, мы взяли официальные сообщения от представителей ведомства, то есть периодически происходят какие-то заседания, по результатам которых представители региональных управлений МВД отчитываются о нехватке сотрудников в их регионе. И эти сообщения, они появляются в средствах массовой информации по регионам, в которых был отчет по нехватке численности, и мы, соответственно, опирались на них. Стоит еще отметить, мы смотрели на те отчеты, где указана именно нехватка в процентах, потому что некоторые, конечно, отчитываются в людях. То есть, условно, там не хватает 500 сотрудников. И не очень понятно, сколько это в процентах. Такие сообщения мы не учитывали. Мы брали именно те, где конкретно представитель МВД говорит, что в нашем регионе не хватает там 19% полицейских. Мы взяли все эти данные и, соответственно, посмотрели на общую картину по России и смогли выделить регионы, где наибольшая нехватка, как я уже говорила, это, например, Приморский край, и где, допустим, поменьше, то есть приближенное к тому, какой средний процент называют по России, 20%.
Про ФСИН тоже нужно поговорить, кого не хватает там и тоже в каком количестве. Ну, очень похоже, да, на МВД, тоже примерно 20% по стране недокомплект.
Да, все верно. Нехватка сотрудников СИН по официальным оценкам составляет 19% в настоящий момент. К сожалению, нет таких же сообщений от представителей региональных СИН, как в случае с МВД. То есть мы не смогли, допустим, собрать такие же данные по СИН и распределить по регионам и определить, где там больше, где меньше. То есть тут мы посмотрели на общую нехватку по стране, заметили также, что в отдельных колониях она еще выше, как я говорила, 30%. И посмотрели также на сокращение численности за последние 5 лет. Мы взяли промежуток с 20 по 24 год. Это был наиболее удобный для нас промежуток времени. И мы посмотрели, что за последние только 5 лет численность сотрудников СИН сократилась на 10%.
Можно ли говорить о том, что сколько-то значимое число этих людей поехало воевать в Украину, в смысле уволилось из МВД, из СИН ввиду материальных причин?
Ну, в первую очередь, да, стоит сказать, что основной причиной такого некомплекта и те люди, с которыми мы разговаривали, то есть люди из этой системы и правозащитники, называют низкие зарплаты. И, естественно, напрашивается вывод, что некоторая часть сотрудников МВД и ФСИН могла выбрать службу по контракту, где те же единовременные выплаты в размере 400 тысяч рублей значительно превышают те зарплаты, которые они получают в своих ведомствах. И мы обсуждали этот вопрос с экспертами. В случае с МВД мы, например, общались с человеком, который непосредственно работает участковым в одном из российских регионов, в Калужской области. И он сказал, что действительно есть такая вероятность, что часть сотрудников покидает органы для того, чтобы получить более высокий доход на контрактной службе. И во ФСИН эксперты тоже это подтверждают. Но это пока не общая тенденция, то есть это не массовый какой-то тренд, это происходит на уровне отдельных историй. Что, например, те же инспекторы ФСИН, которые получают в среднем по стране 41 тысячу рублей, если официальная средняя зарплата по России, согласно Росстату, 89 тысяч рублей, то получается, во ФСИН инспекторы зарабатывают в 2 раза меньше. И, соответственно, на уровне отдельных историй, да, есть такие случаи, которые замечают эксперты, когда инспекторы, набрав каких-то кредитов, решают, что уж лучше я пойду на фронт, чем останусь в этой системе, где у меня, а, низкая зарплата, б, хамское отношение от руководства.
Понятно, что линейные сравнения не всегда релевантны, но, тем не менее, можно, читая ваш материал, посмотреть составленный вами график, как с 2020 года в ФСИН сокращается количество сотрудников с 210 примерно тысяч в 2020 году до 189 сейчас. Ну вот, грубо говоря, 20 тысяч, да, с лишним ушли из этой системы. Плюс у вас есть график с зарплатами, сколько зарабатывает конвоир в среднем по стране, в смысле зарплаты, да, конвоир 35 тысяч, кинолог 36, это самый низ, дознаватель, больше всего 52 тысячи рублей. Хочется, наверное, подчеркнуть это, да, как во многих бюрократических системах, в России эта болезнь, наверное, острее всего, ведомство может быть условно богатым, там могут выделяться значительные суммы, но люди, которые непосредственно делают работу, те, кто внизу находится, они зарабатывают крайне мало, и это такая хроническая вещь, которая сейчас только максимизировалась ввиду вторжения в Украину, ввиду этой войны, ввиду того, что рекрутирование происходит за деньги. Давай поговорим про эффект, какой это имеет эффект для общества. У вас там есть яркие, красочные, эмоциональные, я бы сказал, истории. Буду рад, если ты их перескажешь.
В первую очередь, конечно, не комплект в МВД и во ФСИН влияет на общий уровень безопасности по стране. То есть мы видим, что у сотрудников этих ведомств растет нагрузка. Например, если мы будем говорить про МВД, то один человек зачастую выполняет работу за 4. Например, мы поговорили с участковым, и вот он нам рассказал, что у него до этого было 40 подучетных лиц, то есть это бывшие заключенные, те, кто сейчас стоят на учете, алко- и наркозависимые люди. Вот у него было таких 40 человек на участке, но сейчас из-за некомплекта состава ему приходится контролировать сразу 4 участка. То есть теперь его нагрузка увеличилась в 4 раза, и у него 160 подучетных лиц. И он просто физически не способен проверять их всех. И некоторых он не видел ни разу. То есть он обязан их проверять 2 раза в месяц. И так вот получается из-за нехватки людей, что он не способен это сделать. С кем-то из них он даже не знаком. И, безусловно, это снижает уровень безопасности, потому что его прямая задача — следить за тем, чтобы те люди, кто стоят на учете, не совершали вновь преступления или правонарушения. И когда он не может физически их всех проконтролировать, то не исключено, что эти преступления и правонарушения будут совершены вновь. То есть, да, прямое следствие некомплекта — это нехватка людей и возросшая нагрузка на сотрудников. И еще одно следствие вот этой высокой нагрузки – это рост насилия со стороны полицейских. Получается, вот мы видим, что сотрудники этого ведомства столкнулись с повышенной нагрузкой. Кто-то выполняет работу за 4 человек. Плюс в МВД действует палочная система. Это такое неформальное название статистической отчетности, которая демонстрирует эффективность работы МВД. То есть палки в данном случае или штрихи – это как бы раскрытые преступления. И вот сотруднику нужно заполнить вот эту статистику раскрываемости. И, естественно, он как бы испытывает какое-то давление, поскольку он должен ее заполнить, а у него повышенная нагрузка. В силу такого обстоятельства он может начать применять насилие к людям, которые связаны с преступлениями и с правонарушениями, для того, чтобы выбить из них нужные показатели, то есть поскорее добиться нужного ему результата и заполнить статистику. Соответственно, мы получаем что? Что из-за нехватки сотрудников МВД снижается общая безопасность в России и растет уровень насилия со стороны полицейских по отношению к гражданам. Что касается ФСИН, там следующая картина. Во-первых, да, одним из следствий тоже является повышенная нагрузка. И, например, мы видим, что один инспектор должен следить за одним корпусом в колонии в СИЗО. И он должен, соответственно, там каждые полчаса смотреть в глазки вот в этих камерах и следить за тем, что происходит внутри. Но когда людей недостаточно, происходит такая ситуация, что один вот этот инспектор, он начинает следить за 3 корпусами. И может случиться такое, что он не досмотрит, не посмотрит в какой-то глазок, и потенциально что-то произойдет из-за этого недосмотра. И это, конечно, опасная ситуация. Еще в случае с ФСИН появляется такое следствие, как рост недовольства среди арестантов. То есть, например, по закону там арестантов должны выводить в баню, и должен заниматься этим один из сотрудников колонии. Но если в этот момент из-за нехватки людей его, например, отправили в конвой, а по закону к осужденному, которого, например, там ведут на какие-то лечебные действия, положено 4 человека в этом конвое. И вот нашего ФСИНовца, который должен был отвезти арестантов в баню, отправляют в этот конвой. Соответственно, в баню их никто не поведет. И так вырастет уровень озлобленности среди заключенных, и общая обстановка в колониях будет накаляться.
Мы видели, кстати, в этом году эксцессы, связанные с содержанием заключенных. Там еще и исламистский был мотив, но общая атмосфера, общее положение, мягко говоря, могут эти настроения подогревать или быть почвой, да, на которой они произрастают. Я, когда читал примеры, ты не привела еще один из вашего текста, у меня некоторые сомнения, что ли, возникли. Я, кстати, хотел бы привести этот случай, который у вас там описан из Кемерово. Цитата. «Нехватка полицейских приводит к тому, что россияне не могут получить помощь в опасных для жизни ситуациях. Такой случай произошел в 2020 году в Кемерове. Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где 23-летнюю Веру Пехтелеву убивал ее бывший парень Владислав Канюс. Соседи 7 раз звонили в 112. Позже журналисты получили записи звонков из дежурной части отдела полиции. На них слышно, как начальник смены звонит коллегам из других подразделений и просит выделить ему людей. Ему отвечают, что свободных полицейских нет. В городе работают, прямая речь, 3 коллеги». Я, когда прочитал все это, я понял, что мне не нравится в этих примерах следующая вещь. То есть система ФСИН в России и система правоохранительная, полицейская, устроена не лучшим образом. И, например, безусловно, когда человек не получает необходимую экстренную полицейскую помощь, это отвратительно. Но я не понимаю, почему вы апеллируете к вот этой системе участковых, которые, как любой человек, живший в России, знает, только на плакатах участковые от слова «участие». На деле это бюрократ, который ходит, ничем не занят, никак не обеспечивает безопасность и только заполняет бесконечно бумажки, а еще до него никогда не дозвонится. Если у тебя настоящая проблема с соседом, дебоширом, социально опасным, ты от участкового ничего не дождешься, написав заявление, потом получишь отписку «пришел, дом никого не застал» или там «опрос провел, докладываю». Ну вот, наверное, МВД по уму могла бы как-то перестроиться, заниматься меньше бюрократии и направить даже имеющиеся скудные силы на что-то нормальное. Это первый момент. То есть как бы такой идеальный общественный интерес. Я отвергаю логику, что участковых не хватает, потому что участковые и так ничего не делают, по моему профанскому скромному суждению. С другой стороны, если поставить себя на место российского начальства, я подозреваю, для них это тоже не проблема. Конечно, есть, ну, вот такая ведомственная, что ли, неуверенность. Чуть мне ресурсов не хватает на то, чтобы у меня армия моих подчиненных была больше. Чем больше подчиненных, чем больше ресурсов, тем больше я вешу как бюрократ. И, кстати, об этой проблеме, я думаю, именно в этом ключе говорит и министр. И когда это выносится в Совет Федерации, а этим летом шел разговор о проблемах неукомплектованности правоохранительных органов Совета Федерации, когда Мишустин туда приходил, ему Матвиенко говорил, называл примерно те же самые цифры, что, дескать, 150 тысяч человек не хватает, зарплата меньше, чем у курьеров и таксистов, что ж это такое, о каком правоохранении можно говорить. Но, если честно, мне кажется, что политической системе, государственной системе глубоко наплевать на то, что недоукомплектованы системы ФСИН и МВД. Да прекрасно. Есть какие-то преступления? Ну нет же в Кемерове банд, да? Монополия на насилие не оспаривается же. Этот преступник, который убил женщину, свою бывшую партнерку, он же потом наказан. Ну, умерла и умерла. Жизнь не приоритет для силовой бюрократии в России. У них я вот не вижу никакого стимула меняться. Зэки недовольны? Да прекрасно. К зэкам мы видели, какое отношение в России. Их не жалко, их очень цинично, очень безжалостно, негуманно просто утилизируют на этой войне. То есть вот в меня ваши примеры не попали ни с точки зрения общественного интереса, как эту систему надо было бы перестроить, ни с точки зрения, ну, вот такого адвоката-дьявола, да, если представить себя на месте какого-то высшего бюрократа в России, а что менять? Да все нормально. Записываются в армию сотрудники ФСИН и МВД? Да прекрасно. Кто пострадал? Зэки какие-то люди, людишки точнее. Все равно. Вот такая, не знаю, насколько понятная, путанно выраженная претензия. Не могла бы ты как-то на нее отреагировать, если есть желание?
Да, вот что касается непосредственно аспекта, связанного с тем, как вообще государство относится к этой системе, к тому, что происходит в МВД и во ФСИН, и в целом среди вот внутренних силовиков, мы попытались тоже это показать, добавив информацию о том, сколько в целом в России тратят на внутренних силовиков. То есть мы, конечно же, наблюдаем, что в федеральном бюджете самая большая строка расходов в данный момент — это национальная оборона. То есть то, сколько государство тратит на армию. Если я не ошибаюсь, это приблизительно 28%. И мы решили посмотреть, сколько на контрасте может быть, а может и нет, тратится на внутренних силовиков. То есть как раз-таки сюда входят МВД и ФСИН. Не только они, конечно, но вот рассмотренные нами ведомства в том числе. Это статья о национальной безопасности. И если на нацоборону уходит около 30%, то в случае с нацбезопасностью это 10% от бюджета. Опять же, это тоже далеко не маленькая статья. Было интересно тоже посмотреть, сколько уходит, собственно, сюда. И эксперты подчеркивают, что следует ожидать некого повышения этих трат, и это вызвано теми же боевыми действиями в Курской области, где, собственно, произошло наступление вооруженных сил Украины, и из-за этого обстоятельства, возможно, повысятся расходы. Что касается тех примеров, которые мы упомянули в своем тексте, ну, в общем, нашей задачей было посмотреть на общую тенденцию, то есть, во-первых, проверить, действительно, есть ли нехватка сотрудников в этих ведомствах, не только ли это на словах официальных представителей, которые, возможно, хотят получить больше бюджетных средств на свои ведомства, то есть мы хотели проверить, что там внутри происходит, и, естественно, конечно, не ставили своей задачей показать, что в России мало силовиков, поскольку я вот даже проверяла буквально вчера, как с этим обстоит ситуация в других странах. И несмотря на то, что мы говорим про нехватку 20% там в МВД или во ФСИН в России, все равно количество полицейских, например, в пересчете на население остается достаточным. То есть это что-то около 459 человек в пересчете на 100 тысяч населения, если мы говорим про полицейских. В других странах их меньше. В пересчете на ту же численность населения. То есть в условной Германии, по последним данным Евростата, их 311. То есть это в полтора раза меньше, чем в России и так далее. И да, мы хотели посмотреть как бы на основные последствия такого оттока кадров и то, как на этот отток в теории и на практике повлияла начавшаяся война и мобилизация. То есть мы посмотрели на то, как в общем падает уровень безопасности и какие еще есть последствия у нехватки кадров в этих силовых ведомствах. То есть то, о чем я говорила, это повышение насилия. И опять же, говоря про, например, работу участковых, конечно, мы все прекрасно понимаем, что правоохранительная система в России устроена далеко не самым лучшим образом, и ее нужно реформировать. Это задача высших должностных лиц. Наша задача посмотреть на то, как она функционирует сейчас — и на то, как от работы правоохранителей страдают обычные люди, потому что даже если учесть, что участковые недобросовестно выполняют свою работу и опираются только там на статистическую систему раскрываемости и пытаются вот заполнить эту систему, то все равно мне хочется верить, что есть то количество дел, которые так или иначе они расследуют. То есть какие-то грабежи, разбой, насильственные действия. Да, не так, как хотелось бы, но все равно какая-то часть усилий туда уходит. И, естественно, ну, как мы видим, если нагрузка на этих представителей органов внутренней безопасности растет, то как бы падает их вовлеченность в расследование этих преступлений. То есть если она раньше была низкой, то сейчас, как мне кажется, вот исходя из того, что мы проанализировали, она стала еще ниже. То есть мы не ставим в своем тексте утверждение, что вот прекрасно работающая правоохранительная система, и вот как на ней сейчас сказывается недостаток людей. То есть нет, как мне кажется, она действительно имеет кучу проблем, но эти проблемы лишь усиливаются благодаря этому оттоку кадров и благодаря тому, вернее, из-за того, как государство вообще смотрит на приоритизацию своих каких-то расходов и что оно в целом не очень вовлечено в историю с повышением какой-то внутренней безопасности. То есть, да, система из просто плохой становится еще хуже работающей.
И реалистично, да, вы смотрите на действующую систему, не в мечтах, другой не будет, или пока не видно, чтобы она начала меняться. Кстати, я там так голословно, наверное, обвинил руководство силовых ведомств Российской Федерации, надо ради какой-то справедливости все-таки уточнить. Когда ты с источниками в том числе говорила, сложилось ли у тебя впечатление, что какие-то неофициальные компенсаторные практики есть? Ну вот уходят, усиливая кадровый голод из-за материальных проблем на фронт, в зону СВО, да, как это официально называется, сотрудники, скажем, МВД, что им начальство-то говорит? Говорит, сиди, зачем оно тебе надо, в гробу карманов нет, какие 2 миллиона, какие долги по кредитам, у тебя бронь, гарантии социальные, ранние пенсии, оставайся. Или такого не пришлось вам встретить?
В ходе общения с участковым из Калужской области удалось выяснить, так сказать, от него, что руководство и в случае с его отделом, и в случае с какими-то другими, там, где он имеет тоже какие-то связи, знакомых, друзей, руководство постоянно обещает им повышение зарплат, в том числе ссылаясь на какие-то заявления того же Колокольцева. Потому что Колокольцев, когда говорит о некомплекте личного состава МВД, он упоминает, есть проблемы в ведомстве, низкие зарплаты, их нужно повышать. И, в общем-то, на местах руководители говорят своим подчиненным, что вот, зарплаты повысят. Вот видите, там руководство наше, Колокольцев, как раз этого и требует. И уже не в первый раз. И, значит, ожидайте повышения этих зарплат. То есть их как бы кормят вот такими завтраками, и кто-то в это верит, кто-то действительно остается и ждет, кто-то уходит из этой структуры в поисках более высокого какого-то дохода. В том числе работникам МВД, как мы понимаем, по крайней мере, на основе общения вот с нашими источниками, с человеком из этой системы в том числе, что положены какие-то премии. То есть, например, если участковый берет на себя 4 участка вместо одного, то за второй участок ему могут обещать какую-то премию. То есть вот конкретных цифр, сумм он нам не назвал, но упомянул, что да, такое есть. Единственное, что там уже если дальше нагрузка растет еще сильнее, то никаких тебе уже премий. Но кого-то и это может мотивировать, что если мне там участковому получающему 49 тысяч в среднем по России, а где-то меньше, то есть у меня вот зарплата 40 тысяч, я могу получить какую-никакую, но премию, то я, наверное, за нее зацеплюсь. Плюс я там условно знаю, что мои какие-то знакомые погибают на фронте, мне это все не надо, а тут вроде как пригретое место, я могу получить премию, и еще, возможно, мне повысят там в будущем зарплату, ведь этого требует Колокольцев. То есть я как бы думаю, что за счет каких-то таких вещей они держатся в этой системе, те, кто как бы остается и не уходит или на фронт, или в поисках какой-то другой работы.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Это была Лена Лемясова, автор исследования, опубликованного важными историями о ФСИН и МВД, о проблемах там, связанных с большой войной России в Украине. Если этот выпуск показался вам любопытным, и если вы дослушали аж до этого места, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал подкаста «Медуза» в YouTube или на той платформе, на которой вы слушаете наши эпизоды, потому что это помогает расширять аудиторию выпусков. Ну и кроме того, вы не пропустите новые свежие выпуски «Что случилось?». Кроме того, как всегда напоминаю, «Медуза» крайне благодарна всем, кто поддерживает ее финансово. Наши жертвователи — это прекрасные люди, которые помогают редакции существовать. Без вас мы не могли бы продолжать нашу работу, потому что всем нужно на что-то жить. И, конечно, на вас лежит особая миссия, раз вы находитесь за границей в безопасности, и тем более, если у вас есть несколько лишних евро, то вы помогаете не только нам, но и всей остальной, большей части аудитории «Медузы», которая, конечно, главным образом находится в России и которой важнее, нужнее, жизненно важнее независимая информация. Всем, кто еще не присоединился к сообществу помогающих «Медузе», вы можете это сделать по ссылке в описании. Кстати, если слушаете на YouTube, то в канале подкаста «Медузы» можно оформить спонсорство. Оно хорошо тем, что никаких лишних писем, например, на тот случай, если вы регулярно бываете в России, от «Медузы» у вас в почтовом ящике не будет. Мало ли кто чего посмотрит, зайдет в вашу электронную почту. Нет, там ничего не будет про «Медузу», там будет что-то про YouTube, про Калифорнию, про далекие теплые места, а не про дождливые рижские. Нежелательные в Российской Федерации и иностранные агенты, да, такой статус у нас тоже есть. Связываться с нами не очень хорошо, и это все абсолютно понятно, так что лишние меры предосторожности никакие в действительности не лишние. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Спасибо за внимание и до скорого.